Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Приветствуем нашего гостя. Сегодня с нами уже не в первый раз в нашей студии, для нас очень радостно, Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова на Семеновской. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот мы с вами в этих беседах, когда вы у нас в гостях, обращаемся к разным очень таким практикоориентированным темам. Как сталкиваться с конкретными, как правило, неприятными явлениями в жизни, и как в своей психике, в своем поведении их преодолевать. И вот сегодня обратимся к теме, которая, мне кажется, абсолютно каждому так или иначе знакома. Тема манипуляции. Причем не только когда, как мне кажется, вот мы подвергаемся манипуляции, нам это не нравится, но и как самому не стать манипулятором. Случайно, может быть. Как не перепутать желание, не знаю, вести ребенка по правильной стезе, направить как-то ближнего, который тебе не безразличен, к какой-то цели, и как это не перепутать с тем, что ты просто манипулируешь в своих целях? Вот обо всех этих сложных моментах сегодня поговорим. А вообще мы... Вот как вам кажется, по вашей практике, человек чаще замечает, что им манипулируют, или чаще не замечает?
Ну, поскольку манипулируют нами буквально там почти каждый час, и большинство людей, конечно, этого не замечает, например, там реклама та же самая, это, манипуляция. В магазин человек зашел, определенным образом там товар специально для него, чтобы он там побольше купил, чтобы он купил то, что нужно, да, там, то акции, то есть ценнички там другого цвета. Это целая наука, там, маркетология. Тоже, в общем-то, манипуляция. Когда мы говорим друг с другом, тут у нас тоже есть у каждого свой интерес. Мы какую-то информацию утаиваем, какую-то гиперболизируем, что-то говорим, что-то нет. Но, в принципе, это же тоже манипуляция.
Получается, да? Все манипуляция.
Не все манипуляция. Вообще отношения людей, конечно, во многом строится на каком-то там моментах обмана, недоговаривания и так далее. Знаете, мне кажется, что место, где нет манипуляции, это, будет рай, дай бог. Туда, вот там, в принципе, они будут не нужны, потому что там Христос, все сразу видно, да, и смысл-то никакого манипулировать в этом случае там, наверное, не будет. А здесь ничего не видно, человека нельзя понять, человека нельзя разгадать, и человек этим пользуется, вон, видите, вроде. Был какой-то историк, там, профессор, понимаете, и что он вдруг там натворил? Всяк человек ложь, и это мы тоже, в общем-то, должны понимать, что мы в этом мире. Поэтому, конечно, мы чаще не замечаем манипуляцию. Для этого же надо иметь еще к тому же такую бдительность постоянную, да, достаточно большой кругозор, опыт, который позволяет анализировать тут же, быстро, сопоставлять факты. Но я не знаю людей таких, которые вообще никогда, так сказать...
Ну да. Но давайте обратимся тогда к более конкретным вещам. Вот начнем с семьи, с отношений близких людей. Вот я слышал такое мнение, что один из признаков манипуляции, как ее разгадать, скажем так, как понять, что тобой манипулируют, это то, что в тебя пытаются посеять чувство вины. Вот это так? Вы с этим согласны?
В принципе, манипулировать проще всего двумя вещами. И обычно, конечно, это ведущие. Это страхом и чувством вины, которые часто идут, в том числе и вместе. Да? А вот если ты вот это не сделаешь, то будет вот там вот узнаешь, что будет потом, да, человек вот это от страха начинает додумывать, вот это, а что же там будет, и это его начинает очень сильно пугать, хотя он, конечно, не может знать будущего, вообще к чему это все приведет. А, или ты виноват. Вот в этом, в этом, в этом, а не поступаешь, как я сказал. Ну, это, кстати говоря, довольно широко, когда родители очень часто, собственно, этим тоже манипулируют в воспитательных целях. Если ты не будешь там... Если ты вот вчера не сделал вот это... то ты виноват, и поэтому сегодня сделай вот так вот, как я тебе сказала. Ну, к примеру. Ну, это, в принципе-то, это тоже манипуляция, но иногда это, ну, действительно хорошо работает и на пользу, ну, я имею в виду в педагогике, в воспитании. В принципе, детьми, наверное, вообще всегда и все манипулируют, потому что им проще манипулировать, потому что у них вообще опыта нет никакого, они всему верят и доверчивы и так далее. Поэтому я считаю, да, в семье очень часто говорят, манипулируют и страхом, и чувством вины.
Ну, вот есть такое новозаветное известное выражение – совершенная любовь изгоняет страх.
Угу.
Как эта большая духовная максима на практике преломляется или может преломляться, или должна преломляться вот в отношениях с ближними?
Это значит, что человек не боится, когда он с Богом, а нечего бояться. Не страшно просто. Ты можешь идти там, вплоть до смерти. Когда ты с Богом, ты понимаешь, что... ты в абсолютно надежных руках, и ничего не произойдет. Но это такая сила веры, ну, которая является, конечно, объектом, ну, не знаю, в добром смысле зависти, да, но в жизни, конечно, встречается гораздо реже, чем хотелось бы. Тогда страха нет, тогда практически манипулировать человеком нельзя. Ведь мы же знаем такие исторические события, когда те священников после революции, вот я недавно читал, вологодский священник, которого большевики, там, не помню, какие-то, в общем, они его арестовали и говорили его, что... «Батюшка, вы давайте-ка побыстрее там решайте все, вот, говорите, что мы хотим, потому что у нас, так сказать, много начальников и мало времени». Он говорит, «Да делайте хоть сейчас, что хотите, потому что у меня много времени и только один начальник, понимаете, вот у нас с вами диаметрально противоположные позиции, причем его позиция была выигрышнее именно потому, что у него только один бог в начальниках». Ну, вот это как бы просто такая иллюстрация как раз того, что, конечно, человек, который с Богом, им сложно очень манипулировать.
Ну, вот вы сказали, что детьми постоянно мы манипулируем, мы взрослые. Тут, видимо, нужно тогда как-то разделить манипуляцию и манипуляцию, потому что, ну, слово манипуляция мы постоянно и, наверное, вполне справедливо ставим знак минус. Это что-то нехорошее.
Ну, это, конечно...
Вопрос цели здесь или чего?
Ну, вопрос мотивации, понимаете. Если человеком, ну, такой простой вот, например, пример, да, ну, вот, не знаю, какой-нибудь пьяный стоит там у своего подъезда, вот, либо он упадет сейчас в снег и замерзнет, ну, например, бывают же такие случаи, либо он говорит, слушай, пойдем ко мне сейчас там. Сейчас, а сами вызывают машину ему, или там такси, или еще что-то. Ну, в принципе, манипуляция же, да, то есть его же обманывают. Но это спасает ему жизнь. И, возможно, даже спасает его душу впоследствии. То есть здесь вопрос весь, а куда все направлено, да, к чему? К собственной выгоде или к выгоде, опять же, того же человека? Потому что даже не всегда вот... маркетологические все эти схемы не всегда, они как бы плохи-то. Ведь действительно, человек же приходит в магазин, чтобы что-то купить. И зачем же ему будут полки такие, с которых он ничего не возьмет? А зачем он тогда туда пришел? Можно быстрее что-то найти. То есть, с одной стороны, это, конечно, манипуляция, с другой стороны, это польза. Здесь нельзя вот прям однозначно сказать, что любая манипуляция — это прям вот ужас и вред. А еще раз говорю, все зависит от мотивации, вообще, что потом в душе. Вот так. Из этого исходим только.
А как все-таки от манипуляции защищаться? Вот вы сказали, что надо, чтобы был кругозор, какой-то опыт, зоркость какая-то внутренняя, духовная, там, душевная, да? Но и не у каждого это есть. Значит, мы обречены? Или все-таки есть какие-то, ну, не знаю, не приемы, а такие красные флажки, которые можно самому себя выставить и понять, что вот тут вот до сих пор со мной общаются в духе, не знаю, любви, братства, просто добрых отношений, а вот тут человек, может, даже сам того не понимая, может, даже сам не осознавая, но начинает мной манипулировать.
Знаете, эта тема, конечно, не часовой точно передачи, это вообще очень серьезная и большая проблема. А полностью от манипуляций защититься, я думаю, невозможно, потому что, ну, не знаю, если ты не являешься каким-нибудь старцем-прозорливцем, вот, ну, таких, как вы знаете, мало, вот, и, наверное, он может себя обезопасить от таких вещей, а остальные нет. Как я сказал, вот дети, они доверчивы вообще, в принципе, доверчивы. Люди взрослые, многие тоже доверчивы. Некоторые хотят доверять, не хотят вообще думать. То есть им вот что скажешь, чтобы снять с себя ответственность. Да, вот бывает такое, кстати говоря, к сожалению, и в духовной жизни, когда священник какой-то, ну, может что-то говорить, я не знаю, стоит об этом вообще говорить или нет, но вот внутри церкви существует тоже такая проблема, что доверчивый человек, который хочет снять с себя ответственность, он, знаете, обманываться сам рад. Ему за него берет какую-то ответственность, говорят ему там, что делать, а может быть, это совершенно не в интересах этого человека на самом деле, и он доверяет ему, и получается вот такая история. Ну, известно, что более недоверчивы, конечно, там, например, сотрудники там, полиции, каких-то силовых структур, ну, они в жизни такие, да, то есть ничему не доверять, ничему не верить, все перепроверять, то есть уже есть. Ну и, конечно, границы человеческой личности, когда человек берет, снимает абсолютно все границы с другим человеком, вот здесь вот начинается, ну, есть вот эта опасность, что кто-то может этим воспользоваться. Это можно с соседом действительно снять забор, например, да, то есть когда ты его знаешь, это будет просто удобно ходить без лишних проблем. Но ведь в некоторых случаях это может быть и с обратным знаком. А каждому Господь дает свободу выбора, и каждый из нас будет отвечать за собственную жизнь. Поэтому мы не должны никому, наверное, полностью и совсем доверять и вести себя так, снимая с себя ответственность, чтобы нами кто-то вот мог беспрепятственно совершенно манипулировать.
Вот чрезвычайно важная тема поднимается о том, что мы не должны полностью никому доверять, и то, что снятие полной границ между мной и другим создает плодотворную почву для манипуляции. Понятно, о чем вы говорите.
Только, знаете, я хотел бы заметить, да, что я сказал никому доверять, а на самом деле это, конечно, неправильно. Мы должны Богу доверять. Вот с ним можно снимать все границы. Вот только в одну сторону.
Вот это хорошее, важное уточнение. Как раз-таки я к этому веду, но ведь мы знаем, что мы общаемся с Богом и можем как-то вот приближаться к Богу, ну, во многом через ближних. Мы не можем исключить себя из общения с ближними. И мы часто слышим о том, что ну, любовь с ближними — это не как раз-таки в каком-то смысле, может быть, в другом смысле, но тоже снятие границ. Вот тоже нет преград между мной и супругой. Мы хотим быть близки как можно больше и духовно, и душевно, и некое такое вот второе «я» мое я вижу, я призван увидеть в близком человеке. И, может быть, я только самим собой становлюсь, когда в ком-то другом отражаюсь. Это вообще целое философское направление другого, как необходимого мне, чтобы стать самим собой. А вот как одно с другим сочетается? То есть мы в отношении с ближними тоже должны границы выставлять?
Как бы сказать, вот я не знаю, может быть, эта метафора будет довольно-таки притянута, просто сейчас мне в голову вот она пришла. Вот, например, чудесное вино какое-нибудь хорошо сочетается, не знаю, там, с шоколадными конфетами, там, ну, к примеру говорю, или...
С сыром.
С сыром, да. Вот. Но взять сыр, вино кинуть и блендером это все там, ну, и слушайте, вино будет совершенно невкусное, собственно, как и сыр. А поэтому сочетание двух вот целых, Господь создал двух людей, а каждый сам по себе такой вот ценный, да, но это не значит, что надо обязательно смешаться. Вот, и это все станет абсолютно превратиться в не то, что мы хотели бы, наверное. Поэтому надо, естественно, быть вместе, вот как, не знаю, такая метафора действительно, может, странная, конечно, но...
Это очень понятно.
Да, ну, понятно.
Вообще вкусная метафора.
Да, вот, но быть все-таки самими собой, потому что... Сбив вот эти границы, есть очень высокий риск того, что тебя действительно, и тебя могут обмануть и направить не туда, и на этом вообще основано все сектантство, вот все сектантство, ну, здесь, а бомбардировка любовью сначала идет. Границы снимаются, ну, вот в некоторых, так сказать, конфессий сектантских, вот, снимаются вот эти границы, а дальше тебя увлекают туда, куда тебе надо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот к этой важнейшей теме вы обратились, бомбардировка любовью. Для многих, я думаю, выражение шокирующее для тех, кто не знакомился со специальной литературой и так далее. Любовь — что-то хорошее. Мы вообще призваны, мы понимаем, как мало в каждом из нас любви, и как нам каждому хотелось бы, чтобы нас любили. Тут оказывается, что бомбардировка любовью. Что это такое?
Ну, да, это такой термин. Ну, он-то к любви не имеет, на самом деле, отношения. Мы же знаем, что любовь — это жертвенные как раз друг другу отношения, да, но можно внешне, собственно говоря, эту бомбардировку организовать. Можно здесь любовь, наверное, смело брать в кавычки, потому что, конечно, это к той настоящей любви отношения имеет. Это технология, по сути, когда хочется... человек манипулировать. В принципе, она есть в безобидных совершенно формах, да, когда вы приходите там куда-нибудь в ресторан, вас встречают, как будто вас, невероятно рады видеть совершенно, понимаете, первый раз там, но просто такая улыбка и такое счастье в лице человека, который вас встречает, что вы думаете, вот, слушайте, какая цена. Это... как бы безобидная форма, тоже, кстати, маркетинговая, маркетологическая, точнее. А есть вот эти сектантские формы, когда ты приходит человек куда-то, и все начинают, ой, какой ты прекрасный там, все, садись, брат, вот это самое почетное место, мы тебя здесь все так любим, давай, давай, вот мы сейчас тут посмотрим это. И человек просто теряется, потому что ему это очень приятно становится, знаете, и здесь момент такой для гордыни. Этим же, кстати, увлекаются всякие различные тренеры, бизнес, в том числе тренеры, да, то есть поднять у кого-то вот эту гордыню, внушить ему что он прям такой ценный и такой прям прекрасный. Естественно, это все потом монетизировать, а потом оставайся с этим, живи как хочешь. Вот. В сектах в таких вот такая бомбардировка, человеку это нравится, он идет, потом остается без квартир, без средств, там еще какие-то формы могут быть. А может быть, в некоторых случаях, опять же, ему говорят, там, давай вот там, построй там, вот это вот нам, и вот это вот. Вроде какие-то вещи-то хорошие, он строит, потом он никому не нужен. То есть такие формы есть. В интернете то же самое, кстати говоря, если уж мы об этом говорим, происходит, когда добавляются там какие-то неизвестные люди и начинают там сказки рассказывать, какой ты хороший, прекрасный, там, пойдем в нашу группу, у нас тут хорошо, и действительно оказывают поддержку тем же самым подросткам, а потом это заканчивается очень трагично часто вот этими всеми ужасными закрытыми
а вот
группами,
смотрите,
и так далее.
Да, я понял. Смотрите, а вот не случайно мы вас представляем как руководителя кризисного центра психологического при храме, поэтому не могу вас не спросить в таком случае о том, чем вот, скажем так, вот если то, что вы описали, это негативный пример, ну, понятно, что никто не хочет попасть в секту, а к тому же, когда речь идет об уголовных просто последствиях для такого общения. Но мы же при этом, говоря о православном приходе, всегда мечтаем о том, чтобы там было больше любви. Это не значит, что ее там нет, что на православных приходах нет любви, но не устают священники, пастыри напоминать и самим себе, и прихожанам, что вот, ну, вновь пришедший человек должен быть там обласкан. Mm-hmm. Он должен понять, что его там любят. Но если вот это вот его там любят, если это не вот эта бомбардировка любовью, то как тогда должна, может проявиться подлинная любовь вот на приходе, на практике? Ну вот не сажать человека на трон, не говорят какой-то хороший, там вообще служба в это время идет. Mm-hmm. Что? Что тогда будет выражение любви?
Я вам скажу, я видел такие вот приходы, действительно, например, есть под Петербургом приход в поселке Ука, это, если правильно называю, отец Григорьев. Вот, очень известный батюшка.
Был у нас в эфире, да, да, доктор вот. Богословия.
Да. Слушайте, вот там подчинено все не корыстным каким-то вот соображением, да, а именно служению. Служению, литургии. То есть, и в принципе, как я, ну, так замерил, что да, там все друг друга очень любят, поддерживают, ценят. А мы так и должны быть, мы же христиане, слушайте, и первые христиане также друг друга там поддерживали, ценили, и лобызали при встрече, и любили. Но устремление было просто куда? Оно было ко Христу. Значит, мы должны знать, что у любого события может быть два полюса, понимаете? То есть хороший и плохой. И мы должны каждый день, каждый час, хоть это и сложно очень, и даже, может быть, каждую минуту, сверять свой курс вот с этими полюсами. То есть мы не должны уходить либо в эту сторону, потому что нам там приятно, понимаете, и хорошо. Пока не убедился, никуда не едет. Все с рассуждением. Трезвение. Вот, в общем-то, основа очень многих добродетелей. Понимаете, если даже милостыню можно творить без, так сказать, без рассуждения, и все это не пойдет на пользу, и мы это знаем, опять же, из святоотеческого предания, то здесь мы должны просто трезво ко всему относиться, то есть быть трезвыми, чтобы у нас, так сказать, разум не улетал просто за чувствами, потому что нам так хорошо. И здесь же встает тогда тема ведь не только сектантская, но ведь есть у нас ведь и приходы, которые, в общем-то, надо сказать, что там можно получить травму тоже, потому что, опять же, нетрезвомыслие, вот если получается так. Вот наш молодой батюшка, вот он сказал, что он, там, не знаю, прозорливый. Можно ли в это поверить? Вот честно говоря. Проверяйте наставников ваших, да, чтобы были непрелестны. Это же тоже, в общем-то, как бы наследие, это очень глубокое. А не говорят, верьте вообще каждому человеку, который всякий может встретиться. Давайте мы посмотрим. Иуда ходил вместе с Христом, видел все чудеса, там и так далее, и так далее. И кем стал? Поэтому мы не должны здесь обманываться.
Тут мы, наверное, возвращаемся к нашей магистральной теме о манипуляциях и к тому, что ответственность за то, чтобы нами не манипулировали, только на нас самих.
На нас тоже, потому что мы должны постоянно, во-первых, как я вот сказал, вот это вот трезвомыслие должно быть, сверяться со всем, да, не поддаваться чувствам, потому что чувства могут ведь увести очень далеко человека. Если им только верить, то можно очень далеко улететь. Развиваться, анализировать с различных точек зрения. То есть вот как раз трезвомыслие плюс вера плюс твоя мотивация еще. Тебе что надо? Чтобы тебе говорили, какой ты хороший? Или тебе нужно быть в хорошем как коллективе, но работать для Христа, понимаете? То есть вот тут как бы разные вещи иногда бывают.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами Михаил Игоревич Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова на Семеновской, в студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».